Як бути мудрими батьками та розкрити потенціал своєї дитини? В ефірі програма «Моя дитина. Особистість» та її ведуча Тетяна Писаренко. Психолог, коуч з розвитку особистості, експерт з виховання дітей.
Приветствую вас, мои дорогие друзья. Сегодня у нас среда. Это значит, что мы опять говорим о наших детях. И у нас сегодня такая очень непростая тема, поэтому будьте внимательны. Берите ручку, берите карандаш, берите какой-то лист бумаги, потому что это лучше, чем самая острая память. Потому что сегодня я буду давать очень практичные советы, буду делиться с вами различными подходами к тому, как же сделать так, чтобы ребенок был послушен? Потому что тема сегодняшнего нашего эфира – непослушный ребенок. Что делать? Или же ребенок не слушается? Это тоже, что непослушный ребенок? Поэтому, дорогие друзья, приветствую всех, кто начинает смотреть нас в соцсетях. Ирина, Татьяна, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Если их нет, то, возможно, они у вас возникнут. Или у вас, может быть, есть ситуации, которые в вашей жизни на эту тему возникают, и вам хочется получить какой-то совет, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы открыты, мы готовы, вернее, я открыта и готова давать вам полезные рекомендации. И сегодня хочу раскрыть эту тему. Надеюсь, что у меня хватит на это времени, потому что очень обширный вообще, скажем, сам по себе этот вопрос. И верю, что мы с вами плодотворно сегодня пообщаемся. Ну что, непослушный ребенок, что делать? Вообще, кто такой, что значит вот, ну, по сути, непослушный ребенок? Что это значит? И вообще, что такое послушание? Давайте об этом немножко поговорим. Я всегда люблю раскладывать любые слова, можно так сказать, на составляющие. И вот если говорить о послушании, то послушание – это определенное последовательное действие после того, что мы что-то услышали. То есть мы услышали, и это вызывает у нас реакцию какую-то. И, соответственно, исходя из тех действий, которые мы делаем, мы получаем определенные последствия. То есть последствия после того, как я что-то услышал и что я сделал при этом. И вот многие родители почему-то считают, что самая основная задача ребенка – это быть послушным. Вообще в своей практике я вижу, что это, наверное, самый большой запрос, с которым приходят родители. Второй запрос – это отсутствие дисциплины и порядка, а первый – вот это непослушный ребенок. Причем какие только ситуации не рассказывают мне мама и папа, а иногда и бабушки, и дедушки, с которыми им приходится сталкиваться, рассказывая вообще о том, на какие хитрости, какие манипуляции, какие вообще действия могут идти дети, только бы не слушаться. И я думаю, что каждая мама согласится с тем, что, особенно если ваши дети ходят в школу, наверняка, вот просто 100% у каждого из вас ребенок что-то обязательно придумает, лишь бы только не идти в школу. И голова у него болит. Ой, мама, что-то в животике покалывает. Ой, мамочка, что-то мне нехорошо, меня знобит. Ой, не могу. Ты знаешь, мам, по-моему, у меня что-то вот ушко там. Ну, то есть, мам, давай померяем температуру. И это настолько, знаете, как бы для нас, для взрослых, иногда становится очевидным, что что-то не так, да? То есть ребенок не хочет это делать, и если уже все методы испробованы, и он не может достигнуть своей цели, в данном случае не выполнять то, что нужно, не хочет слушать и идти в школу, потому что это тоже своего рода акт послушания. Он начинает проявлять вот свои творческие способности, которые в него заложены, но только эти творческие способности уже идут не на благо, как нам кажется, да, а во вред, потому что таким образом ребенок начинает обманывать, манипулировать, что-то скрывать. Хотя на самом деле иногда вот такое непослушание внутри ребенка происходит потому, что он не может послушаться, потому что испытывает определенный дискомфорт, ему плохо. Или вот разбираясь вообще в причинах непослушания, есть, конечно, наши действия, безусловно, наши действия как родителей, которые приводят к тому, что дети не могут нас послушать. И мы в этом, не хочу сказать виноваты, но мы являемся причиной того, что дети нас не слушают. Но есть также и мотивы, и внутреннее состояние ребенка, которое не дает ему быть вот таким послушным, каким мы хотели бы его видеть. Это объясняется его природой. Знаете, ведь мы с вами люди, мы не роботы, мы не можем... Вот знаете, как мы нажимаем, например, на кнопочку, там, когда мы мультиварку или посудомойку или стиральную машину загружаем, мы нажали на кнопочку, и тут же чих, машинка начинает работать и выполнять свои функции. С детьми, вообще не только с детьми, а с людьми это невозможно, это неестественно. Потому что есть определенный процесс, который проходит в нашем мозгу, когда мы получаем какую-то команду, мы должны ее обработать, осмыслить, на себя примерить, для себя адаптировать и выработать определенный набор действий или отсутствие этих действий, которые показывают, будем мы реагировать на эту просьбу или нет. И вот если говорить как бы о послушании, то очень часто родители путают этот навык послушания, который очень на самом деле важен и ценен в каждом человеке, не только в детях, со своими прихотями, желаниями, со своим лидерским, таким авторитетным мнением, которое должно быть беспрекословно исполнено. И когда родители начинают давить на ребенка, не осознавая вообще многогранности личности, с которой мы общаемся, потому что наши дети — это личность, мы совершаем, набиваем ошибки. Я хочу вот здесь вот вернуться к такому вопросу, как цель вообще, послушания. Для чего ребенок должен слушать родителей? Если у вас есть свое мнение, можете поделиться, написать, будет интересно, я озвучу его в эфире. А пока вы тоже об этом думаете, я скажу, как я считаю. Я считаю, что послушание и цель послушания — это не навязать свое мнение ребенку, а научить его доверять нам, родителям. Почему надо это сделать? Почему важно, чтобы ребенок захотел нас слушать? Почему важно приучать его к этому? Потому что на самом деле послушание — это форма, через которую ребенок учится не набивать свои собственные шишки там, где это не надо. Это как своего рода понимание того, что, во-первых, он не будет на 100% нам послушен, во-вторых, что ребенок всегда будет все равно приобретать свой собственный опыт, набивать свои шишки, и мы должны ему позволить это делать. Но важно, чтобы через элемент послушания мы сформировали у него доверие к нам. Почему? Почему это очень важно? Потому что когда мы сформируем это доверие, когда у ребенка будет понимание, что если здесь родители настаивают, если здесь родители настолько как бы постоянно, этот вопрос меня приводит вот к этому навыку послушания, то он очень важен. И если они просят выполнения своей просьбы, то это на самом деле важно. Почему? Потому что когда мама-командирша прицепилась тут, и что ты тут от меня хочешь, постоянно что-то от меня требуешь. И другой момент, когда я через вот это послушание учусь видеть заботу мамы, которая хочет предотвратить в моей жизни то, что будет для меня не полезно, может принести мне серьезный вред. Почему важно этот навык прививать в детстве? Потому что когда дети вырастают, они начинают сталкиваться с намного большим количеством ситуаций, сложностей, отношений в жизни с другими людьми, где они не всегда могут справиться, где они не знают, как поступить, и вот эти ошибки, они очень болезненны бывают. И вместо того, чтобы прийти просто посоветоваться, спросить авторитетного мнения родителей, которые так или иначе больше знают, больше прожили жизнь, я говорю о родителях и детях, у которых правильно с детства формируются отношения, где действительно родители так выстраивают свои действия по отношению к ребенку, которые на поступках показывают, что они заботятся и желают лучшего, а не просто на словах. Вот тут такой вот момент, на котором хотела остановиться. И вот когда особенно дети переходят в подростковый возраст, где больше всего набивают шишек, особенно во взаимоотношениях с противоположным полом, с определением своих целей в жизни, поиском своего призвания, смысла, формированием своего окружения, там, где мы уже, знаете, как родители, имеем меньшую степень влияния на них, потому что, ну, если ребенка мы можем посадить в коляску и повезти его туда, куда надо, если он лезет и может себе навредить, то, ну, пристегнули ремешками и поехали, то подростка мы не можем так ограничить. И вот здесь процесс формирования отношений с детьми, он настолько должен быть тонким, мы очень должны внимательно к этому относиться, чтобы когда во взрослом возрасте нам нужно было оказать на него правильное влияние, то... Что у нас тут? Вот, то, соответственно, мы могли это сделать. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Видно, слышно меня, все нормально. Вот. И тот, кто нас смотрит, собственно, в прямом эфире, в Инстаграме, в Фейсбуке. Я, кстати, хочу сказать, что вы можете позвонить нам в студию. Наш номер 0800 30 14 13. И если вы хотите поделиться чем-то, задать вопрос, вы можете это сделать не только в соцсетях, но также и по телефону. А мы продолжаем. Продолжаем говорить о том, что если ребенок непослушный, и что же делать нам, родителям, которые хотят все-таки иметь правильную цель послушания, да, а именно цель, чтобы сформировать доверие. Вот. Я буквально тем, кто вот сейчас к нам присоединяется, повторю, что мы не можем добиться 100% послушания, это невозможно, потому что ребенок не робот. Второе. Нам не нужно, чтобы ребенок нас всегда, постоянно во всем слушался. Третье. Цель послушания — это формирование важных качеств характеров и навыков поведения, которые помогут ребенку в жизни быть самостоятельным, уверенным в себе, с правильной самооценкой и идентификацией личности, дисциплинированным, реализовать свои дары и таланты, доверять вам и формировать с вами, с родителями, отношения длиной в жизнь. И опять-таки, вот четвертая как бы цель вообще этого послушания — это формирование тех целей, которые должны быть поставлены в жизни воспитания ребенка, то есть, ну, чтобы мы понимали вообще, с какой целью мы его учим слушаться, а не просто так, ну вот как я только что говорила, быть авторитетным.
Як виховувати дітей в радості та з мудрістю? Поради батькам від психолога, коуча з розвитку особистості і експерта з виховання дітей Тетяни Писаренко.
Продолжаем. Я напомню, что мы сегодня говорим о непослушных детях. Что делать? Или если ребенок не слушается. Одно или то же вот такая формулировка? Или это все-таки о разных личностях мы говорим? Здесь вот тоже как бы вопрос к вам, мои дорогие слушатели. Я знаю, что многие из вас смотрят потом эти эфиры в записи, как пособие такое. Знаете, я сейчас редко провожу вебинары для родителей. Больше у меня получается офлайн таких семинаров. И вот благодаря радиоэфирам, которые вы слушаете в записи, у меня есть возможность с вами поделиться вот этими жемчужинами знаний, которые у меня есть, опытом и советами по воспитанию детей. Поэтому... Следите внимательно, слушайте, смотрите предыдущие эфиры, не пропускайте новых для того, чтобы приобретать этот навык мудрого родителя. И сейчас я хочу поговорить с вами о том, что причинами непослушания детей может быть их темперамент. Очень часто мы, родители, не обращаем внимания на то, что... У ребенка действительно с рождения формируется свой темперамент, свой стиль поведения, который эмоциональный фон, который и влияет на его, во-первых, реакцию на какие-то наши действия, влияет на его восприятие нашей информации, на его ответную реакцию к тому, что мы говорим. Есть дети очень медлительные. Да, вы можете замечать, что ты с ними разговариваешь, они очень спокойно на тебя реагируют, внимательно тебя выслушают, еще могут быть вопросы задать. Это скорее редкость. Я таких детей реже встречаю. Чаще приходят родители на консультации индивидуальные и говорят: «Таня, ну невозможно просто ни о чем договориться. Он вот такой вот, как будто бы у него там, знаете, как нажали на кнопочку и моторчик. И он вот это вот носится по квартире, даже приходит на тренировки на какие-то, везде выскакивает, везде все время хочет свое мнение рассказать, обо всем всегда везде говорит. Ну просто, ну не слышит вообще ничего, не хочет. Нам хватает на 5 минут». И здесь действительно надо сказать, что есть дети, которые очень активны по своей натуре. Это холерики, которые максимально пытаются взять от этой жизни все, что только могут. Им все очень интересно. Они очень любознательны. У них проявляется внутренняя харизма, через которую им надо вот прямо все здесь и сейчас. И, кстати, тоже, дорогие мои, не забывайте, что дети живут, они живут сегодняшним днем. Вот эти вот все планы, которые мы там себе выстраиваем зачастую на несколько месяцев, а то и лет вперед, для них вообще неестественны и непонятны. Они сегодня проснулись, и они хотят от жизни взять по максимуму. И мы упускаем этот момент, что ребенок не слушается нас, потому что, во-первых, он может не придавать значения, он не понимает, зачем ему надо исполнять то, что вы сейчас просите, ведь ему это просто неинтересно. Он не считает это нужным, он боится упустить какие-то возможности. И я помню, мне моя дочь, когда ей было 5 лет, она мне сказала: «Мама, я не хочу все это делать, мне это не нравится, я хочу просто играть». Для меня тогда, думаю, вот мы просыпаемся каждое утро, и есть определенный набор действий, которые вот как в каждой семье: надо умыться, причесаться, одеться, приготовиться, там, пойти в садик или в школу у кого как. А ребенок просыпается, он говорит: «Я не хочу все это делать, мне это неинтересно, я хочу поиграть». Так вот, это непослушный ребенок или ребенок не слушается? Это как? Ребенок не слушается. Ребенок не слушается, потому что он не хочет делать это, ему неинтересно, он не хочет слышать это, не хочет выполнять действия, которые вы ему говорите, потому что ему неинтересно. А особенно дети вот с таким темпераментом, о котором я говорила выше, им все хочется быстрее узнать здесь и сейчас. Мозг ребенка развивается тогда, когда познает все новое. И для них, в отличие от нас, взрослых, к сожалению, мы отличаемся уже от них тем, что для нас жизнь становится, знаете, такой обыденной. Мы не замечаем ярких красок вокруг себя, а дети их замечают, им все интересно. Тот же конструктор, который они вчера построили, сделали из него машину, сегодня это становится пароходом, вертолетом, самолетом, какой-то новой крепостью. То есть они живут по-новому, они новое в свою жизнь своими же действиями привносят. А мы, родители, формируя у них вот этот навык послушания через принуждение, выполнение однотипных действий, которые нам кажутся: ну что тут такого, встать с кровати, дойти до ванной и зубы почистить. Им это неинтересно, представляете, им хочется даже это по-новому делать. Поэтому, дорогие мои родители, вот первый совет, который я вам хочу дать: привносите интерес в те задачи, которые вы ставите по отношению к ребенку. Не хочет ребенок одеваться, собираться в школу, ну поиграйте с ним, скажите: «Давайте на перегонки», или «Я считаю до 5, кто быстрее оденется», или «Я считаю до 6. Помогите ему, может быть, в каких-то вещах, которые ему надоели, которые стали для него обыденными, монотонными. И он не развивается при этом, он сам этого не осознает, но вы, как мудрые родители, понимая это, имея вот желание, чтобы все-таки ребенок вас слушался, ведь вы же хотите сформировать доверие, взаимоотношения, которые будут впоследствии помогать ему доверять вам, эти отношения, которые могут перерасти частично в дружбу, потому что в подростковом возрасте, я об этом постоянно говорю, очень важно уже иметь отношения дружбы между родителями и детьми. И тогда они будут к вам больше прислушиваться, потому что в подростковом возрасте сверстники влияют на наше развитие намного больше, чем наши родители, да, как это дети говорят, да, предки, типа, что они понимают. А предки сейчас, ого-го, благодаря и современным технологиям, и в курсе всего, и продвинутые могут быть, но дети все равно на шаг впереди. Поэтому мы должны идти хотя бы в ногу с ними, не отставать от них, быть интересными для них, ну и, конечно, быть в меру, знаете, таким, ну не в меру, а хорошим авторитетом. Мы буквально сегодня вот перед эфиром говорили, знаете, о чем? О том, что гаджеты, которые мы используем вот, вроде бы для полезности, когда мы получаем оттуда информацию, общаемся с друзьями, принимаем поздравления с разными праздниками, это вовлекает нас очень сильно в виртуальную жизнь. А в реальной жизни не остается места для реальных людей. И наши дети, они почему нас еще могут не слушаться? Потому что не чувствуют своей значимости в нашей жизни из-за неправильно расставленных приоритетов. Когда вы общаетесь с ребенком и подвисаете в этом гаджете, когда вы просматриваете ленту новостей Фейсбука, думая, что вы успокаиваетесь или отвлекаетесь, или что-то полезное, в этот момент ребенок, который мог бы от вас получить и внимание полноценное, и указания какие-то, наставления от вас, находясь даже рядом с вами, не чувствует себя значимым для вас, не чувствует, что вы, он вам нужен. И поэтому вот такие мелкие, казалось бы, в течение дня незаметные эпизоды вашего совместного времяпровождения формируют у него привычку не слушаться, потому что из-за ощущения отсутствия значимости мамы, папы, которая, промежду прочим, между своими работами, онлайн-жизнью, разговорами по телефонам пытаются меня, ребенка, чему-то научить. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Казалось бы, банальность такая, да, это что тут типа? Но я говорю это из опыта, потому что общаюсь с вами опять-таки на индивидуальных консультациях, раскладывая вас, ваш режим дня. Когда вы рассказываете, что, как вас успокаивает, чем вы, на что вы фокусируете внимание, как вы общаетесь с ребенком, мамы действительно с папами признают, что да, это есть в нашей жизни. И убирая это, концентрируя внимание на самом ребенке, вы, поверьте мне, будете иметь потрясающе послушного ребенка, но послушного не во всех, да, ненужностях, а именно в важных вещах. Поэтому это вот очень такой вот совет для вас, который поможет вам все-таки сделать так, чтобы ребенок был послушным. Еще какой момент? Почему дети еще могут, например, не слушаться? Потому что мы многозадачны. Мы ставим сразу очень много одновременно им задач. Ну, об этом я тоже очень часто говорю. И знаете, вот в чем разница между теми людьми, которые, у которых дети вот после рекомендации слушают, и те, у кого не слушают. Одни начинают делать, а другие только послушали, сказали, а, да, точно, и продолжают действовать по старинке. Итак, многозадачность. Что же это такое? Это когда мы сразу делаем очень много просьб одновременно. Ну, например, вы приходите со школы, и вам надо, чтобы ребенок разделся, помыл руки, разгрузил портфель, переоделся и пришел, например, ужинать. И вы ему ты-ты-ты-ты-ты выпалили все эти задачи, приходите, а он только портфель бросил, там, переоделся и уже сидит во что-то играет или уже кому-то там звонит или разбирает свои игрушки куда-то чего-то. И вот такие, так, стоп, я не поняла. Я же тебе сказала, быстро мыть руки, то-то, то-то, то-то. Поэтому очень важно формирование вот этой новой привычки в тех вещах, которые действительно на бытовом уровне, именно бытовые в основном проблемы нам, у нас вызывают раздражение, вызывают у нас вот такое вот непослушание, да, очень важно с ребенком концентрированно, внимательно, вот проходя с ним каждый этап, напоминать, если он этого не делает, и опять-таки заинтересовывать его, чтобы все-таки эти вещи были сделаны. Когда это войдет в привычку, вам станет легче, вам уже не нужно будет это напоминать. Плюс мотивируйте его чем-то, чтобы он сам стремился это сделать. Мотивация очень хорошее подспорье для вас. Нам самим, когда что-то интересно, у нас появляется желание это сделать. То есть, если мне дома не хочется, например, делать уборку, но я знаю, что после этого я смогу там пригласить гостей, или я смогу сделать любимое какое-то дело, там, хобби, которым я увлекаюсь, и я вот это сейчас получу, то есть концентрацию внимания я перераспределяю на то, что у меня будет после этого. Таким образом, это действие, которое мне не нравится делать и не хотелось бы, я эмоционально в него не так вовлекаюсь, как в то, что я буду делать после, то, что мне хочется. И этот процесс, он проходит намного легче. Если дети не любят убирать, то потому что очень много внимания, очень много сил этому посвящается. И настолько мама постоянно... Мама не говорит, мы поиграем с тобой, мы поиграем, давай придем поиграем с тобой, давай с тобой вот там в морской бой, в прятки, в жмурки, попишем с тобой, вместе что-то посмотрим. Родители на этом так не циклятся, как на том, что ты опять не застелил кровать, у тебя опять разбросаны игрушки, ты опять там не сделал уроки. И вот это кап, 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 кап постоянно на то, что человеку неинтересно и не хочется, и вызывает у него протест, бунт и нежелание слушать даже это, потому что это надоедает. И дети, например, не могут прийти и сказать: «Мама, ну почему ты со мной не хочешь поиграть?» Или вот, знаете, как вот вы представьте, вы идете со школы и говорите: «Сын, мы сейчас с тобой там поиграем в то-то, то-то, а давай в шахматы, а давай в...» Ну, мужчина как бы с мальчиками лучше знает, во что поиграть. Или посмотрим какой-то боевик с тобой, или ты мне вот сейчас об этом расскажешь, или мы пойдем там в тот же боулинг поиграем. Вау, это так круто! Но, и потом добавить: «Ну, ты знаешь, мы пойдем вот... Но надо маленькое дельце сделать. Надо вот прийти там, вещи свои на место поскладывать и сделать задание по математике, и мы потом так круто пойдем во что-то играть». Вы посмотрите, как дети оживятся. Они будут приходить: «Так, мама, я уже все сделал, когда мы пойдем?» То есть вот этот процесс ожидания, получения желаемого, он будет их стимулировать. Запишите себе вообще список того, в чем дети вас не слушают. Потому что вот эти абстрактные понятия: «Ой, дети такие непослушные, вообще ничего не хотят слышать». Ну, это такие разговоры только.
В ефірі передача «Моя дитина. Особистість». Оволодійте мистецтвом бути батьками та побудуйте зі своїми дітьми стосунки довжиною в життя.
А мы продолжаем. Напомню, что мы говорим сегодня о непослушании, о том, что ребенок, если не слушается, что делать. И вот нам задают вопрос в Инстаграме: почему ребенок до 15 лет может быть открытым, а уже в 16-17 закрываются? Спасибо. Если я правильно поняла, Людмила задает нам вопрос. Спасибо большое. Здесь... Смотрите, какой момент. Дети в этом подростковом период очень эмоциональны, очень ранимы, очень много задают себе вопросов, связанных с пониманием, кто я, какой я, для чего я живу, что мне делать. Проанализируйте, пожалуйста, какие события эмоциональные проходили в этот период его жизни. Возможно, у него поменялось какое-то окружение, которое стало влиять на его, ну, на его мнение. Возможно, где-то его какие-то друзья стали проходить новые какие-то этапы в своей жизни и наталкивают ребенка на те события, на те действия, которые ранее ему были некомфортны, но боясь потерять дружбу с ними, боясь потерять и не стать частью того коллектива, в котором ребенок был, он вынужден идти на какие-то действия, которые до сих пор он, может быть, неприемлемы для себя. То есть здесь очень важно, если вы сформировали до 15 лет такие доверительные отношения, задавать правильно наводящие вопросы. Старайтесь со своим ребенком больше проводить индивидуальных встреч, то есть где-то бывать вместе, говорить о его ценности, важности как самом человеке личности. Акцентируйте его внимание на то, кем он может быть, потому что он уже личность по праву своего рождения, и это нормально искать себя, что все через это проходят. Обратите внимание на то, действительно, окружение, где он есть. Может быть, поменялись преподаватели, может быть, новые учителя появились, которые добавили каких-то комплексов. Знаете, иногда грубое, нелестное высказывание о нас. Или вот бывает такое, что «Да что ты там, маминкин сынок или там доченька, что ты тут, мол, со своими предками, мол, тусуешься? Идем тут с нами, вот типа какой-то ты несовременный». И это может очень сильно как бы отразиться на ребенке, потому что он хочет уже казаться взрослым, ему хочется быть достойным вот своих сверстников, потому что именно они в данный период оказывают наибольшее влияние на формирование его самооценки. А я вроде бы уже и не ребенок, и еще не такой взрослый, и где-то вот посредине я еще теряюсь, потерялся. Поэтому в данном случае родительская поддержка именно правильно, как уже к более взрослому человеку, как к другу, очень важна. Продолжайте вот общаться с ним, ценить его. Ребенок проживет этот период где-то еще до 18, там, 19 лет, и он может открыться опять, может вернуться. Здесь все-таки очень важно ваше постоянство и уважение к нему. Ни в коем случае не обвиняйте его в том, что ты чего тут такое типа, закрытый стал, я не поняла, ты всегда все рассказывал, что с тобой происходит. Да, он сам может не понимать, что с ним происходит. Поэтому лучше вам научиться говорить с ребенком о нем самом и рассказывать, что у всех такой возраст, люди, которые проходят такой возраст, могут возникать вот такие вещи. Еще один момент – это физиологическое развитие, это гормональные изменения. Возможно, ребенку стыдно с вами поделиться чем-то, и он стесняется об этом говорить, потому что до 15 лет эти вопросы не возникали. Вот, кстати, следующий вопрос от нашего слушателя. А если к ребенку якобы пришла любовь, что делать? Вот, это как я только хотела как раз озвучить. Спасибо, Людмила. Вот, это то чувство, которое вызывает у него новизну. Он не знает, что такое любовь настоящая. Это эмоциональная привязанность, это влюблённость, это гормональное изменение, влечение к противоположному полу. Это своего рода новое познание себя через эти чувства, когда ты кому-то интересен, нужен. И понимаете, какой момент? Когда мы якобы влюбляемся, да, что с нами происходит? Мы приобретаем в своих же глазах большую ценность, потому что рядом с нами находится человек, который нашу ценность поднимает своим вниманием, своим заботой. Плюс мы еще на физическом уровне испытываем определенные ощущения, доселе неизвестные, но очень приятные, что делает нас счастливыми. Поэтому, если к ребенку якобы пришла любовь, необходимо ему как можно больше говорить о любви, о том, что такое настоящая любовь, говорить о действии, которое поможет увидеть со стороны другого человека, настоящая это любовь или нет. То есть кто такой человек, который любит другого человека? В чем это проявляется? Задайте сами себе этот вопрос. Если я люблю, то что для меня любовь? Как я выражаю свою любовь? Или как я пойму, как взрослый человек, что меня любят? Ответьте себе на этот вопрос, и тогда вы сможете объяснить и ребенку своему, что это такое. Частично можно доносить это через призму ваших отношений как родителей и детей. Любовь проявляется в заботе. Да, любовь проявляется в долготерпении. Об этом очень хорошо на примере вообще вот любви очень хорошо написано в Библии. Любовь – это долготерпение, то есть долготерпит. Вы можете говорить, вот я, например, как мама. Смотри, когда у тебя столько раз не получалось, как долго я терпела, помогала тебе преодолевать какие-то сложности. Когда ты проявлял такие плохие качества, вел себя не так, как я вела по отношению к тебе? Проявляла ли я милость? Была ли я милосердной? Вот это делает любовь. Любовь – это когда я люблю, мне хочется больше отдать, нежели получить. А готов ли ты? Вот я не знаю, у вас дочка или сын? Напишите, пожалуйста, потому что ребенок тоже у нас или девочка, или мальчик. Потому что когда я люблю кого-то, вот моя материнская любовь в чем проявляется? В том, что я отдаю ребенку много. Ты еще ничего не умел делать, сын. Да, ты еще ничего не умел делать. Но столько я уже тебе отдавала. Ты никак мне не помогал, ты никак ничего для меня не делал, а я столько заботилась о тебе, дарила подарки, ухаживала за тобой. Это форма проявления любви. И поэтому здесь надо на физиологическом... Может быть, он поэтому от вас и закрылся, Людмила, потому что он нашел девушку, и он стал открытым с ней. А к маме перешла другая стадия отношений. И вам здесь тоже важно понять, что вы не будете всегда там центром внимания, и он не всегда был и должен быть с вами открытым, потому что все-таки дети, они будут... взрослеть и будут искать того человека, с которым они смогут создать свою семью. Поэтому ваша задача сейчас сохранить такую форму отношений, где он будет продолжать вам доверять, но не переходить черту, чтобы не требовать от него чрезмерно того же внимания, которое было раньше, потому что это уже невозможно. Ему уже захочется это внимание оказывать кому-то другому. И если вы будете с ним об этом говорить, показывая, что вы его понимаете, поддерживаете и наставляете в разумных пределах, он захочет к вам приходить, потому что если человек любит другого, он захочет его радовать, давать. А не зная женщину, не всегда можно дать ей то, что она на самом деле хочет. Желая понравиться, мы будем изучать другого человека. И вы можете ему в этом быть полезным, потому что вы сама женщина, и вы можете сказать, что «сын, я научу тебя, как поступать с женщинами так, чтобы они тебя понимали, ты понимал их». Чтобы они, чтобы твоя девушка доставляла тебе радость, а ты ей. Вот в этом вы, когда станете ему полезным, он опять будет перед вами открываться. И мне кажется, это было бы здорово. По крайней мере, я вам это очень рекомендую. Записывайтесь на индивидуальные консультации, если требуете более детального рассмотрения вопроса, и мы тоже сможем это обсудить, поговорить об этом. Кстати, величайший пример послушания и непослушания. Я хотела вам сказать немножечко об этом. Знаете, величайший пример послушания – это Господь Иисус Христос. Что помогло ему исполнить его призвание? Ведь, по сути, Иисус исполнил волю Отца. У него было предназначение в жизни – он был послушен, и то, что он сделал, по своей воле, я думаю, что ни один человек бы не согласился бы сделать. Но что помогло ему? Помогло то, что до 30 лет, написано в Библии, он наполнялся мудростью и возрастал в любви у Бога и людей. Представляете? То есть, будучи Богом человеком, он продолжал возрастать, исполнялся духом, укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. И вот я размышляла, когда над сегодняшней нашей темой, чего не хватает нашим детям. Ведь мы хотим, чтобы они были послушны. Мы сами не знаем иногда, как быть послушными, но хотим этому научить наших детей. И я поняла, что именно благодаря тому, что Иисус имел мудрость, наполнялся ей, возрастал в любви, это помогло ему быть послушным, потому что именно послушание — это плод мудрости. Написано, что мудрость, она чиста, мирна, полна добрых плодов, и она послушлива. То есть, когда человек наполняется и имеет мудрость, это даёт ему возможность быть послушным, понимать, что это важно, нужно, и делать это. То есть это не просто акт какой-то, знаете, такого тупого послушания. Это акт, на самом деле, взаимоотношения с личностью, которая знает нас лучше, больше, и то, что с нами будет, то, что с нами было, и главное, какие мы. Понимаете, ведь мы настолько индивидуальны, что несмотря на всю кажущееся там знание психологии, темперамента, стилей поведения, огромного количества ситуаций, которые повторяются, мы все равно особенны. И когда мы получаем мудрость от Бога, а Он знает, в каком формате, форме дать нам ее. И ведь написано, что кому из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Так просите для своих детей этой мудрости. Учите их самих просить мудрости, чтобы, приходя к ним, она помогала вашим детям вас слушать. Людмила спрашивает, как ко мне записаться. Напишите мне, пожалуйста, вот в личном сообщении или к нам в студию свой номер телефона. И, пожалуйста, как бы я с вами свяжусь, перезвоню вам, вот, и мы сможем пообщаться. Вот я, может быть, вам в личном напишу там сообщение, как бы отреагирую. И добавляйтесь, друзья, ко мне. Тоже можно заходить на мою страничку в Инстаграме, в Фейсбуке и писать мне личное сообщение. Спасибо. Вот, к нам присоединяются новые слушатели. Дорогие мои, мы говорим сегодня о том, если ребенок не послушен, что делать. И у нас осталось совсем мало времени для того, чтобы дообсудить этот момент. А, кстати, какой пример самого большого непослушания? Как вы думаете, если говорить о нашей жизни вообще, вы знаете? Можете написать? Потому что тоже, вот, знаете, приводить пример каких-то частных людей тоже можно. Но мне кажется, что вот самый большой пример непослушания — это была Адама и Ева. Вы как думаете? А ну, напишите мне свое мнение, потому что, ну, не послушались, но съели плоды не с того дерева. Казалось бы, два дерева росло в раю. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. И каждый раз вот эту ситуацию я у себя прокручиваю в голове и прошу: Господь, ну, просто покажи мне, ну, что ж такое, вот как они так могли тебя не послушать? И увидела я, что вожделен плод. Ну, чего она не посмотрела на дерево жизни? Может быть, там тоже были бы такие же вожделенные плоды. И знаете, вот мне нравится, что мы, когда с вами говорим о каких-то наших поступках, о том, для чего это надо, все-таки говоря о том, для чего ребенок должен меня послушать в этой ситуации, что будет, какое последствие, настолько ли страшно или, ой, критично, если вот он в этой ситуации поведет себя не так, как я хочу. И если вы будете задавать себе эти вопросы, ваши действия поменяются по отношению к детям. Вы не будете, ну, простите, задалбывать их. Может быть, такое не совсем правильное литературное высказывание, но тем не менее вы не будете их заставлять делать, ну, прямо всё, что только вы считаете нужным, а акцентировать внимание на действительно важных вещах, которые принципиально важно, чтобы они послушали, потому что это что-то у них сформирует, поменяет и так далее. А там, где этим можно пренебречь, тогда не надо их заставлять, а давать им возможность приобретать вот тот свой собственный опыт, благодаря которому они, ну, тоже будут возрастать в определенных ситуациях и понимать свою причинно-следственную связь. Ведь, знаете, иногда ребенку нужно позволить совершить ошибку, потому что потом вам проще будет с ним разговаривать и говорить: «Вот я тебя предупредила, что так может быть, но я уважаю твое право выбора. Пожалуйста, давай просто посмотрим, что будет дальше». Я, кстати, очень часто это практикую, и проходит буквально каких-то там минут 20-30, происходит то, о чем я предупреждала, и я говорю: «Машуль, ну как? Ты как думаешь, мама, когда вот я тебе когда это советовала, я предполагала, что так будет?» Она: «Да». «Это произошло?» «Да». «И, мам, да, ты была права». «Хорошо, я не обвиняю, не говорю, что, о, видишь, типа, я тебе говорю тут постоянно, та-та-та-та-та, а ты тут...» Нет, я просто зафиксировала ее внимание на том факте, что мое предположение произошло. Я не прогнозирую, я не программирую, я не пророчествую там в ее жизнь все время какие-то неприятности, да, ой, не лезь, упадешь, ой, не беги, упадешь. Нет, я стараюсь с мудростью тоже подходить к ситуациям, где я принципиально считаю важным донести до нее свое мнение и дать совет. Или, пожалуйста, ну, даже иногда вот комментировать не буду, делай так, как ты считаешь нужным. Иногда стоит даже немножко больше и дольше ребенку объяснять, почему нежелательно, чтобы это произошло, потому что с последствия, с которыми он столкнется, больше всего ранят его на эмоциональном уровне. И об этом тоже важно говорить. Иногда Маша меня спрашивает: «Мам, чего ты мне все время про... Вот там, я хочу вот это одеть». Хорошо, но я тебя предупреждаю, что могут быть вот такие вот последствия, могут быть такие реакции. «Ой, какая мне разница, что там обо мне подумают или еще что-то?» Я говорю: разница может быть и никакой, лишь в том, что тебе будет неприятно, тебе станет обидно за то, что так вот о тебе могут сказать. «Ой, почему они так все должны обо мне говорить?» Я говорю: «Ну, потому что мы живем в таком мире, где не каждый человек умеет корректно доносить свое мнение. И ты знаешь, что дети иногда кричат, обзываются, толкаются и так далее, абсолютно не думая, что при этом ты чувствуешь. Правда?» Она: «Да». Я говорю: «Вот для того, чтобы некоторых вещей избегать, предотвращать, я тебе советую сделать так-то». «Ну ладно, мам, я тебя послушаю». Но если вы даете совет своему ребенку в таком формате, обязательно, когда пройдет это событие, спросите: «Как произошло все? Мой совет тебе пригодился? Ты получила вот состояние, там удовлетворение, тебе было хорошо, радостно, получилось ли что-то?» То есть вот эта причинно-следственная связь, чтобы ребенок постоянно, каждый день утверждался в том, может быть, не каждый день, но чтобы он фиксировал: совет помог, мне было хорошо. Совет помог, я чувствовал себя там нужным, любимым, значимым и так далее. Чтобы вы получали обратную связь от него. Когда ребенок это делает, он сам в голове своей фиксирует, что да, это полезно, это здорово. И в следующий раз при возникновении ситуации у него будет срабатывать так. Это помогало много раз. Поэтому и в этот раз мне стоит послушать там маму, папу и так далее. Ну, очень быстро пролетело время, дорогие мои. Людочка, я увидела ваш телефон. Хорошо, я вам перезвоню. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом наш эфир подходит к концу. Многого не успела дать. Думаю, что мы продолжим. У нас уже много накопилось продолженных тем. Спасибо вам за вашу обратную связь, за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваше участие. Пишите, что бы вам интересно было еще послушать, на какие темы вам хотелось бы поговорить в нашем эфире. И записывайтесь на индивидуальные консультации. Слушайте радиоэфиры «Прошлое, будущее, этот». Делитесь, репост делайте в соцсетях, чтобы другие могли тоже услышать и воспользоваться полезными советами. Люблю вас. Поздравляю тех, у кого сегодня день рождения, с днем рождения. И благодарю всех вас за вчерашнее поздравление. У меня вчера был день рождения. Я просто вот от чистого сердца благодарна каждому из вас за все ваши теплые пожелания, поздравления. Мне безумно приятно, очень приятно просто. И это вдохновляет. Вдохновляет для вас творить новое, создавать новое, чтобы вы становились каждым днем радостнее, счастливее, здоровее, мудрее и получали удовольствие от жизни. С вами Татьяна Писаренко, психолог, коуч личностного роста, эксперт по воспитанию детей. До следующих встреч!
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.